Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Известному языковеду, автору замечательных фразеологических словарей Власу Платоновичу Жукову на минувшей неделе исполнилось бы 95. Кафедра русского языка провела торжественное заседание по этому случаю. Ученый совет университета подвел итоги деятельности за 2015 год. Все, что касается учебной работы, сегодня в эфире. Ряды новгородских студенческих трудовых отрядов пополнились ветеранами движения. Принято решение создать клуб ветеранов. И кутюрье «Кризис» диктовал моду в России в этом месяце, а желание узнать слово «февраля» в мировом масштабе отправляло рубрику о русском языке то в Гавану, то в Лос-Анджелес. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Гуманитарном институте в Антонове на минувшей неделе вспоминали известного языковеда, организатора научной школы, автора замечательных фразеологических словарей, доктора филологических наук, профессора Власа Платоновича Жукова. 23 февраля ему исполнилось бы 95 лет. На встрече, которую проводила кафедра русского языка, побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Заслуженному признанию ученого и лексикографа предшествовала учеба, Великая Отечественная война, три ранения, боевые награды, плодотворная исследовательская и преподавательская работа. В Новгородском пединституте Влас Платонович Жуков 30 лет возглавлял кафедру русского языка, был проректором по научной работе, руководил исследованиями своих учеников. В Новгороде профессор Жуков создал оригинальную фразеологическую теорию, которая успешно применяется в науке об устойчивых выражениях. Встреча посвященная 95-летию ученого, прошла за столом с чаем и пирогами. Коллеги, ученики и сын Константин Власович вспоминали, каким был Влас Платонович. Так профессор кафедры русского языка Валерий Васильев отметил, профессору Жукову он благодарен тем, что после окончания Московского университета его взяли работать на кафедру.
Профессору Жукову Влас Платонович, я, в общем-то, благодарен тем, что меня взяли на кафедру работать. Он здесь еще был, руководил кафедрой, создавал, знаете, такой имидж, ощущение глубокой научности на кафедре, что очень важно в настоящее время, потому что ощущение того, что ты работаешь и общаешься с серьезным человеком, серьезным в науке, действительно величиной, это придает, так сказать, вот и самой себе вес, и повышает статус кафедры, и он еще отличался тем, что у него было много учеников, и ученики вдохновлялись его, в общем-то, трудами.
Он был только серьезным ученым?
Был серьезным ученым, но сочетал он был простым, в общем-то, человеком, простым в общении, насколько я знаю. Человеком, который, в принципе, люди, вот, которые на кафедре, ну, все любили, в общем-то, уважали. То есть он был легок в общении. Вот. Ему в какой-то мере еще, может быть, даже повезло тем, что он все-таки первый был. Это поколение, в общем-то, людей воевавших. Это люди, которые воевали, пришли после войны. В общем-то, и тогда еще вот наука, фразеология, она в существенной мере складывалась современно. И он как раз вот был одним из первых в современной фразеологии. Вот. Сейчас, возможно, было бы даже труднее работать, потому что сейчас довольно много людей, которые занимаются фразеологией.
Влас Платонович написал большое количество фундаментальных статей, монографий, учебных пособий и словарей, в числе которых уникальный словарь русских пословиц и поговорок. В нем Влас Платонович не только отражает наиболее употребительные пословицы и поговорки, но впервые в истории лексикографии дает толкование их значения, указывает на их происхождение, уточняет, в каком языковом контексте или речевой ситуации они употребляются. Словари Жукова постоянно переиздаются, а это уже народное признание, подчеркнул заведующий кафедрой русского языка Владимир Заика.
Его работа, безусловно, важна. Он создал теорию фразеологическую. Она нужна для последующей работы фразеологов и людей, которые составляют словари фразеологизмов и в целом словари лексики. Его работа важна еще в том смысле, что он автор замечательных словарей, которые переиздаются. И вот это переиздание этих словарей – это такое народное признание. Не только признание ученых, а и людей, которые пользуются словарями и черпают оттуда сведения, которые собраны скрупулезно. Влас Платонович Жуков заведовал 30 лет. Работу он проделал громадную. Вообще ученый думает каждый день. Если человек думает только с понедельника по пятницу, то это, скорее всего, администратор. А ученый, он не выключает свой научный мозг, и он все время думает над этим. Это такая судьба ученого.
Но получается, ученый был еще и преподавателем?
Это тяжело, потому что в сутках 24 часа всего лишь. Но он совмещал и очень удачно, потому что у него много учеников, о нем очень теплые воспоминания о его преподавательской деятельности, и ученый всегда может поделиться. Первое, с кем он делится, это слушатели его. Так или иначе, он высказывает, скорее всего, им свои идеи, а, как говорят, обкатывает их, а уже затем это воплощается в статьи. Во всяком случае, так это происходит у тех, кого я знаю лично.
Преподаватели вот вашей кафедры, они преподают только у филологов и журналистов или нет?
Нет, преподаватели нашей кафедры работают и с филологами, разумеется, и с журналистами, и читают такую дисциплину, как культура речи, на всех факультетах, практически на всех факультетах университета. В разделах культуры речи какая-то известная доля сведений о фразеологии, потому что фразеология – это такая сокровищница культуры, если можно так
сказать. Я думаю, что каждый день можно находить какой-то новый фразеологизм и вставлять его в слова.
Живой язык – это тот язык, на котором говорят люди как на родном, он непрерывно изменяется. И вместе с этим изменяются слова и фразеологизмы, как выразительные средства и номинативные средства языка. И пока язык жив, у нас работы не убавляется, потому что лексикографы должны фиксировать эти изменения, отражать это в словарях, издавать эти словари, а люди, которые этим интересуются, читать эти словари и пользоваться результатами научной деятельности.
В конце минувшей недели ученый совет Новгородского университета собирался на очередное ежемесячное заседание. На этот раз там подводили итоги прошедшего 2015 года. Докладывал о результатах работы ректор вуза Виктор Вебер. Мы решили уделить прозвучавшим цифрам и фактам особое внимание, зная о непростом положении в стране в общем и в образовании в частности. Сегодня в эфире первая часть его сообщения, та, что касается учебной работы.
Уважаемые коллеги, сразу хочу сказать, что в целом год был успешным, но, конечно, были и остаются определенные у нас проблемы. По разделам, если сейчас посмотреть, первые – это учебная и методическая работа. В течение 2015 года проводилась объемная работа, связанная с переходом университета на актуализированные в ГОСы, подготовкой отчетной документации для Минобра, организацией учебного процесса, внедрением дистанционных образовательных технологий в учебный процесс, совершенствованием системы менеджмента качества. И наиболее значимые результаты я сейчас приведу. Первое. Сформирован перечень направлений подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального образования, которые реализуются в 2015-2016 учебном году. Особое внимание уделено переходу на актуализированный в ГОСы и прикладной бакалавриат. Приняты меры, обеспечивающие завершение обучения студентов в 2018 году. Вы знаете, что это год очередной аккредитации университета по актуализированным в ГОСам. Третье. Продолжено внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс. С департаментом образования и молодежной политики мы заключили соглашение о дистанционном образовании. И для школьников Великого Новгорода и области проводятся вебинары по 6 предметам. Переведено на дистанционное образование 40 образовательных модулей. Организовано повышение квалификации по разработанной в университете программе, нацеленной на внедрение дистанционного образования. Это 82 преподавателя. Следующий пункт. В связи с переходом на актуализированные в ГОСы переработана нормативная документация, регламентирующая учебный процесс. Это образовательные программы, учебные планы, положения, макеты, рабочие программы дисциплин, модули, фонды оценочных средств. Следующий пункт. Разработана нормативная документация, регламентирующая учебный процесс лиц с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас ведется в этом направлении большая работа, поскольку это требует и определенных и материальных затрат. Проведена коррекция учебных планов и программ ряда направлений подготовки и специальностей с целью учета требований и рекомендаций министерства, направленных на профилактику и борьбу с коррупцией. Начата работа по переходу на эффективный контракт. Разработана и частично апробирована методика и порядок стимулирующих выплат преподавателям кафедр. Продолжено совершенствование системы менеджмента качества университета. Успешно прошел аудит. Это очень серьезная была проверка нашего качества. И мы ее успешно прошли и получили соответствующие сертификаты. Получена лицензия на 3 направления подготовки магистров. Это юриспруденция, журналистика, психология. Проведен обмен лицензии университета на право ведения образовательной деятельности в связи с переходом на новые перечни направлений подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального образования. На экспертизе у нас находятся еще 3 направления. С ноября 2015 года успешно работает Малая академия государственного управления, в которой обучается 46 студентов 3-4 курсов всех институтов университета. И я здесь хочу сказать спасибо Владимиру Александровичу Шульцеву, который очень много сил приложил для того, чтобы открыть эту академию и чтобы она сейчас успешно работала. Лекции там читает, начиная с губернатора, все члены правительства. И в июне мы уже будем выдавать сертификаты. Востребованы, уже поступают заявки на то, чтобы ребятишки в будущем перешли к ним уже работать. Для повышения качества подготовки будущих специалистов и успешного трудоустройства в Институте экономики и управления открыта учебная аудитория Росгосстраха. Я недавно беседовал с руководителем Сбербанка, он очень доволен первым выпуском кафедры Сбербанка. Они все очень неплохо трудоустроены. И эта практика будет, я надеюсь, продолжаться. А в январе прошлого года мы заключили соглашение с Государственной Думой о взаимодействии в области юриспруденции. Это дает нам уже положительные преференции. Для привлечения абитуриентов впервые на площадку Гуманитарного института совместно с Департаментом образования области и Комитетом образования Новгорода проведена масштабная акция «Ярмарка вакансий» и «День открытых дверей». Что касается учебного процесса, в 2015 году выпущено 1966 бакалавров и магистров, и на 260 человек увеличился выпуск сочной формы обучения. Это очень приятно для нас, но произошло уменьшение выпускников с вечерней и заочной формы обучения. С дипломами среднего профессионального образования выпущено 388 человек. На первый курс по программам высшего образования принято 2061 человек, что на 200 человек или на 10% больше, чем в 2014 году. Это тоже очень приятный факт. Возросло число поступивших и по очной, и по заочной формам обучения, и по договорам. Процент лиц, поступивших по целевому набору, вырос, в частности, по лечебному делу, до 50%. Конкурс в этом году в целом по университету составил 6,83. Это самый высокий показатель за все годы. По среднему профессиональному образованию контрольные цифры приема увеличены на 30 и достигли 415 человек, что тоже очень приятно. А всего по системе среднего профессионального образования зачислено 702 человека, в том числе на платную форму обучения 287, что является наибольшим показателем за последние 8 лет. Хотелось бы обратить внимание, из числа выпускников школ самый высокий показатель поступления в университет – это из Великого Новгорода, Крестец, Демянска. И самый низкий из таких крупных городов, как Боровичи, Валдай, Чудово, Старая Русса. И поэтому, коллеги, этот факт надо учитывать. Выпускники школ уезжают в другие регионы, и поэтому надо брать во внимание при проведении профориентационной работы. Всего в университете сейчас обучается более 12 тысяч человек, в том числе по программам среднего профессионального образования 1733, высшего образования 8402, доп. Образования 2042. Ну и в докторантуре 4 человека. Больше всего студентов у нас обучается в Институте медицинского образования, в Гуманитарном институте и Политехническом институте. Самый высокий показатель платной формы обучения в Медицинском институте – обучается каждый второй на очной форме и 100% на заочной форме.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Ряды новгородских студенческих трудовых отрядов пополнились ветеранами движения. В день российских студенческих отрядов в областном доме молодежи прошел круглый стол с их участием. Тогда и было принято решение создать клуб ветеранов. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Молодежное движение «Студенческие отряды» на территории Новгородской области возродилось в 2007 году. Сейчас в его составе 18 студотрядов, которые работают по четырем направлениям. На сегодня отряды насчитывают 442 бойца, отметил председатель правления Новгородского отделения «Российские студенческие отряды» Геннадий Зеленкин.
Новгородское региональное отделение сейчас на данный момент ведет деятельность по четырем направлениям. Это студенческие строительные, педагогические, сервисные отряды проводников. В планах, конечно, есть о создании студенческих медицинских отрядов, сельскохозяйственных, но не знаю, как пойдет. Пока об этом говорить сложно, будем ждать там нового трудового сезона и в дальнейшем будем рассматривать и именно вот эти тоже направления также. Наши педагогические отряды, да, в таких вот форумах всероссийских, по которым проходил в Орленке, что тоже очень важно для наших педагогических отрядов. К тому же, без тени сомнения, могу сказать, что наши педагогические отряды на всероссийском уровне, в принципе, занимают очень плохую, не очень плохую позицию, то есть они так впереди планеты всей, впереди планеты многих, впереди многих регионов. Очень здорово в эти годы мы наладили сотрудничество с всероссийским педагогическим отрядом «Дельфин.ру». Это всероссийский проект, который презентовали на совещании руководителей в городе Архангельске. Наши ребята в 2014 и по сей год активно представляют Новгородскую область во всероссийском педагогическом отряде «Дельфин.ру». В эти годы наши ребята, строительные отряды, принимали строительство трассы уже М-11, которая будет проходить через Новгородскую область. Еще одно из таких наших маленьких достижений в эти годы – это мы открыли местный штаб в городе Боровичей. В наших целях есть открытие тоже штаба местного и в Старой Руси, возможно, в Чудово, в более-менее таких крупных муниципальных районах Новгородской области. Постепенно мы откроем штабы и там. Раньше мы набирали просто ребят из этих городов то же самое к себе в отряды, но мы хотим, чтобы там функционировал отдельный штаб, который занимался работой в течение всего года именно с той молодежью, которая проживает в этих муниципальных районах.
Во время встречи старшего и молодого поколений было решено создать при Новгородском региональном отделении российские студенческие отряды «Клуб ветеранов». Здесь же экс-бойцы поделились с молодежью опытом и рассказали о своем видении работы студенческих отрядов. Ветеран движения Александр Михайлович Львов вспоминает, работая в студенческом строительном отряде, пришлось освоить множество профессий.
Специализация инженер-конструктор, технолог радиоаппаратуры. А в стройотрядах я кем только не был. И каменщиком, и бетонщиком, и носильщиком, и такелажником, и стропольщиком. Мало того, еще и освоили мы столярное дело, и слесарное дело там. Много чего было. Вот как мы выехали тогда в 1968 году в составе сборного отряда ленинградских тогда еще студентов был общий отряд, а мы в нем были капелькой. И как началось с момента, когда мы сели в цельнометаллический вагон и поехали на целину, три бессонные ночи песенных, это была прелюдия стройотрядов, и потом вот оно так все и катилось. Ночь – это в основном часов до двух песни у костра, в шесть подъем, и будьте добры таскать носилки с бетоном – потом подготовка каких-то там творческих вечеров, например, у нас было очень много поэтических вечеров, у нас было очень много поставлено концертов для местных жителей, спортивных соревнований проведено и внутри отряда, между бригадами, и с местными жителями. Так что не только внутри себя, как говорится, варились, но и на большую сцену, как говорится, выходили.
Каким строительным объектом была приложена ваша рука?
У меня сочинен гимн Камчатки 70. Там, значит, они перечислены. Школа, детский садик, яма и гараж. Вот то, что мы построили на Камчатке первой 70-го года. А так вообще в 68-м году мы построили целую улицу из 7 домиков в Казахстане, в Кочетавской области. В 69-м году мы работали на комбинате «Печенга-никельстрой», а в 71-м году тоже строили на Камчатке, только немножечко другие объекты. Тоже там был гараж, кстати говоря.
Александр Михайлович, вы уже сказали, что раньше ехали за студенческой романтикой, сейчас больше все-таки для, наверное, подработки, для зарабатывания денег.
Да.
Но все-таки, как вы считаете, студенческий отряд – это какая часть жизни студента или какая часть жизни молодежи? Вот для вас.
Я вот хотел бы, чтобы она была такой же у всех, как и у меня. Для меня студенчество – это самый взлет, можно сказать, душевных сил и так далее. А стройотряды в студенчестве – это вообще сказка для меня. Поэтому я и хотел бы, чтобы вот именно так оценивали свое участие в стройотрядах, вернее, в трудовых отрядах и нынешние студенты, как сказку в своей жизни.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот в этот последний день февраля, редкий, как мы знаем, мы с вами рассмотрим по привычке языковой пейзаж месяца. Ну и начнем, конечно, с этого самого лишнего дня. Как его назвали в одной газете, у нас лишний день зимы. Правда, он с утра был со снежком, днем более весенний. Ну, хотя мы об этом уже говорили, все-таки вспомним, почему этот день появляется и почему год называется високосный, да? Вот основания для этого года совершенно объективные. Я напомню, что наша планета вращается вокруг Солнца не за 365 дней, как мы отсчитываем год, и как нам удобно думать, а за 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Да? И вот этот остаточек, так сказать, опять же, это не совсем точно астрономически, но скорее житейски. Еще астрономы, александрийские астрономы в 45-м году до нашей эры, которые разрабатывали, так сказать, научные основы для календарной реформы Гая Юлия Цезаря, они и предложили 3 года как бы не замечать этого дополнительного времени, а зато в 4-й год, когда набегали примерно сутки, считать, что еще день отдельный. Но почему февраль? Помните, Мюнхгаузен все предлагал учредить 32 мая к маю. Приятнее иметь еще один майский день. Но почему-то в феврале. А дело в том, что у римлян, которые вот это все и придумали, год начинался с марта, а февраль был последним месяцем. И к тому же он был самым маленьким. Вот так вот самому маленькому и добавили один день. Вообще такая это была хорошая структура месяцев. Одни, значит, 30, другие 31. А вот февралю не хватало, ему только 28 выпало. Оставшихся ему прибавляли этот день. И вот напомню, почему мы называем високосный. Хотя некоторые говорят «высокосный», но это високосный. Значит, почему? Римляне переживали этот дополнительный день не как 29-е, как мы, а как 2-е 24-е. То есть у них было 24 февраля, просыпались еще раз 24 февраля. Но они называли его не 24-м, а 6-м днем до мартовских календ. И поэтому вот, ну, такой опережающий счет кажется смешным немножко, но мы тоже говорим, например, без 25, хотя на самом деле 4:40. Да? Вот, кстати, европейцы изумляются этому. Почему мы говорим 5, когда сейчас 4? А мы вот так опережающим. Так вот и римляне, они называли этот день 2-е 6-й день до мартовских календ. Это звучало на латыни «bis sectus ante calendas Marti». Значит, «bis sectus» – второй, шестой. Ну, конечно, такая сложная конструкция из пяти слов не могла сохраняться для характеристики этого дня, и его стали называть бисекстиальным. Да? А так как мы все-таки ориентировались всегда на греческое произношение, то у нас это бисекст, да, вышло как ви, но не секс, конечно, а високосный год. Ну, такое тут упрощение согласных. Итак, високосный – это русское слово, в начале которого стоит греческая гласовка вот этого латинского бисекстиального года. Ну, а что мы увидим в языковом пейзаже этого короткого, но все-таки длиннее, чем всегда, февраля? Не уходит из пейзажа и нашего мыслительного языкового кризис. Вот заголовки, на которые мы привыкли обращать внимание, да, «Кризис, в котором мы живем». Вот такой вот главный заголовок. Кстати, 1 февраля он появился, и он остается. Или «Кризис, который простимулирует безналичный расчет». Понимаете, как мы все видим, что он что-то делает. Очень мне понравился в российской газете 2 февраля такой «Кутюрье по имени Кризис. Как политика и экономика влияют на стиль нашей одежды». То есть кризис как кутюрье. Кутюрье по имени Кризис. Конечно, если говорить не о том, о кризисе как действующем лице, да, то чаще всего у нас идут такие против, да. Правительство не может договориться о том, как противостоять кризису, да. Помогут ли выбраться из кризиса налоги на богатых? Независимая газета задается таким вопросом. Выбраться из кризиса, противостоять ему. И интересно, что он уже все чаще и чаще воспринимается как какая-то вообще зверская стихия. А вот еще есть «Мамины деньги против кризиса». «Против» – это так пишет Новгород о материнском капитале. И вот «Укрощение кризиса». Вот так пишет «Новгородские ведомости». «Укрощение кризиса». Да? То есть это жуткая зверская такая стихия. А в другой газете я нашла «Укрощение бакса». Да, доллара, значит. Ну и, в общем, вот эта мысль, что это стихия на валютном рынке штормит, это такая стихия, которую нам хочется укротить, пока еще не укрощаем. Но боремся как можем. Борьба, борьба с кризисом. И поэтому очень часто сегодня можно увидеть прилагательный антикризисный. Чаще всего, конечно, антикризисный план. Только о нем и говорят, только о нем пишут. Но как-то в двух местах я увидела такое. Антикризисный план станет антисоциальным. Понятно, что бороться с кризисом можно, главным образом, у кого-то что-то отняв. Ну и появляется антикризисная риторика. А вот московский комсомолец написал так. «Игра в антикризисные наперстки». Интересно, что одна из новгородских парикмахерских использовала это понятие для своей рекламы. Антикризисный февраль. И дальше что почем там, ламинирование, ресницы, вообще совсем недорого. Мы еще к этому вернемся, что рекламщики, они же очень чуют вообще вот это. Конечно, антикризисные мотивы, и за ними тянутся нефть, баррель, рубль, уже упомянутый доллар, как бакс. Все это не составляет особенности февраля, все это захватывает его в процессе кризиса. Но все-таки вот как поднять цену нефти до 60 долларов? Такие мечты, рассуждения экономиста Ясина. Почему такая низкая цена? Потому что очень много добыто нефти. И вот как один заголовок сообщает, избытка нефти хватит на 2 года. Это как раз и говорит о том, что побороть и укротить кризис вскоре не удастся. Баррель, мы про него говорили, этот баррель, в котором измеряют нефть, вот как он вообще, он все больше и больше действующее лицо. Баррель заморозят. А вот баррель радует спекулянтов. Баррель перехитрил российских министров. И баррель в сомнениях. В общем, баррель – это такое действующее лицо нашей жизни. А вот, собственно, февральские мотивы – это, наверное, главным образом Валентинов день и День защитника Отечества. Вот это заполняет газеты и семейные заботы. Наша газета «Новгород» вышла с заголовком на первой полосе «Город любви». Конечно, очень бы хотелось, чтобы это так. А рекламщики вот наши, как я уже сказала, они очень чутки ко всяким настроениям и актуальным событиям. Самый такой скучный магазин постельного белья. Сделали большую рекламу, где написали «Любовь – это». Помните, были такие жвачки, в которых мы детям покупали? Там, «Любовь – это». Вот это такой рисунок. И «Любовь – это покупать подарки к 14 февраля вот в этом магазине, покупайте подарки любимым со скидкой 14%. Что касается Дня защитника, то появилось несколько статей об историческом основании, так сказать, этого праздника. Так мы по традиции его празднуем, и уже несколько раз переименовали. И как-то я с удивлением прочитала, что послужили основой для этой даты события в Пскове, куда наступали немцы. И, собственно говоря, это не какая-то огромная победа Красной Армии, а просто остановка, как бы остановили наступление немцев. Да, как-то это рядом и в общем. И, кстати, один из журналистов написал, что если это День защитников Отечества, то мы должны вспоминать не только красноармейцев и всех остальных, Красной и Советской армии, но и белогвардейцев, потому что они тоже по-своему защищали Отечество. Вот такое наше Отечество. Все его защищают, и все ему не становится очень хорошо. Еще одно событие февраля мирового значения, это просто вызвало взрывную актуализацию всякой церковной лексики, это встреча главы нашей церкви и католической на Кубе. Вообще про Кубу все вспомнили, кстати. Куба – любовь моя, мы очень любим Кубу, хотя это вообще уже давно прошедшая любовь, но все-таки мы вспомнили о ней. Интересно. «Святейшая встреча», так писали в российской газете. Ну, так более ироничнее. Вот и встретятся два святейшества. Или саммит святейшей двойки. Ну, понятно, все эти там семерки, двадцатки, двойки. Или ввиду сложившихся предстоятельств. Выучили мы все слово «понтифик», «папа» или «понтифик», но все-таки «папа» – это такое слово, которое не может удержать русского человека от шуток, поэтому, кстати, один заголовок назывался «папа может», с намеком на вот эту рекламу колбасы. Ну и в самом деле ведь эта встреча действительно такое важное историческое значение, поскольку встреч не происходило с 1054 года, с тех пор, как эти две церкви, две части одной христианской церкви раскололись, отходили, и, разойдясь по таким догматическим вопросам, больше никогда не встречались. Почти 1000 лет, но, в общем, немножко не хватает, да, до 1000 лет. Посмотрим, конечно, насколько это изменит ситуации в мире и в судьбе тех христиан, о которых они говорили, и судьба которых вызывает такую тревогу. Ну и, наверное, второе мировое событие – это «Оскар», про который писали очень много. И сегодня как раз выяснилось, больше всех, по-моему, переживали за бедного Ди Каприо, который так и не мог получить «Оскар». И вот, наконец-то, он его получил за этот фильм «Выжившие», о котором тоже у нас много писали. Его известие, заголовок был назван так: «Оскар как торжество справедливости», да. Ну и, конечно, все пишут, какие там костюмы у всех, какие были головные уборы и разрезы и так далее. Ну вот, значит, это мировое событие. Конечно, за это время появились новые слова. И эти новые слова, они все время появляются. Я их зафиксирую, а потом посмотрю. Мне кажется, уже это неинтересно к концу месяца. Но вот интересно, что в середине месяца в Петербурге у гостиного двора вообще стоял столб воды до 1,5 метра. И петербуржцы теперь свой город называют Санкт-Петергоф, потому что фонтаны. Но это не рукотворные фонтаны, а такие, которые, конечно... А вот в нашем городе появились новые слова, и, наверное, нам придется выучить. Нам придется выучить голландскую аббревиатуру «СПАР». Это такой новый магазин. Что она такое собой означает? Это первые буквы их слогана этой компании, которая по всему миру, и, кажется, уже в Пскове он работает, только мы оставались. А по-русски его переводят так: «Мы все выиграем от сотрудничества». Ну вот посмотрим, удастся ли нам что-нибудь выиграть из этого. Мне кажется, голландских еще у нас слов не было в языке нашего города. И как бы в противовес этому голландскому появляются еще у нас новые такие совсем уж русские названия. Оказывается, наш пресловутый корабль обрел нового владельца. И этот владелец там все-все-все переделывает. И в том числе открывает ресторан «Русская душа». Они какие-то там японские, итальянские, что-то невозможно, значит, да. Второй ресторан, который он хочет там открыть, это «У детинца», по мотивам детинца, да. Насколько ему это все-таки детинец, это любовь и боль новгородцев. И даже он отменяет японский дворик и делает ресторан на корме. Тут столько слов я прочитала вообще, типа там борщ черносливом, суточные щи из крошева. Не знаю, будут ли они пользоваться успехом. Ну, в общем, и так в языковом пейзаже февраля Мы видим уже привычные слова и новые отражающие события в стране, в мире, в нашем городе. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, в последний февральский день, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго, с наступающей весной!